Скверный мальчишка. Один. Конечно, он не растворился. Никуда не делся. Утром я стоял над Петькиной постелью и смотрел, как он спит. Спал Петька носом к стене, знакомый свернувшись калачиком, колени к подбородку. Цветастое покрывало сбилось, я видел гусиную лапку на лопатке и длинную засохшую царапину на плече. Заработал ее Петька, видимо, еще 100 лет назад, в Старотополе. Подумав об этом, я опять чуть не задохнулся от смеси всяких чувств. Потому что ведь этот мальчишка был я. Я, собственной моей персоной. Я во втором лице. И сознавать этот факт до конца было трудно, странно, жутковато даже. И в то же время это был заброшенный на чужбину, затерянный в безжалостной путанице темпоральных явлений, пацаненок. И не было теперь у него никого, кроме меня. Поэтому я разглядывал спящего Петьку с боязнью и нежностью. Дышал он ровно, и тихо шевелилась на голове торчащая, будто клавиша, плоская прядка. В дверь заглянула Карина. Она куталась в халат.
«Рано еще. Пусть малыш выспится».
Вчера ночью я наплел ей, что в одном из интернатов отыскал малолетнего родственника, праправнука своей младшей сестры, которая, кстати, у меня и правда была когда-то, но умерла, не дожив до года, и я ее не помнил. И поскольку мальчик сирота, я взял его на воспитание. И ему будет хорошо, и мне. Легче жить, когда кто-то родной рядом. Карина, добрая душа, шептала, вздыхая и ворочаясь рядом.
«Ну, конечно, конечно, Пит. Вы только от меня не уезжайте, ладно? А то вдруг захотите квартиру попросторней».
«Нет, ну что ты. Нам у тебя будет хорошо. К тому же мальчику нужен женский глаз».
«И тебе. Ты сам еще как мальчишка».
«Ага, только толстый и старый».
«Ах уж, старый».
Сейчас она сказала, что приготовит завтрак и помчится к себе в магазин. Туда привезли контейнер с новыми игрушками. Едва Карина ушла, как появился Юджин. С утра пораньше. Ему не терпелось, конечно, знать подробности. Петька все дрыхнул. Мы с Юджином засели в другой комнате, и я, наконец, во всех деталях изложил вчерашние события. Юджин почти не перебивал, иногда нервно барабанил пальцами по колену, порой вытягивал в трубочку губы, словно присвистнуть хотел. Потом на цыпочках мы вдвоем сходили к Петьке. Он спал все так же, носом в коленке. Юджин постоял, посмотрел, усмехнулся. «Гусиный след, в точности как у тебя. Твой я помню еще с той поры, когда пацаном плясал на твоей спине. Ну ладно, пошли, пусть спит». Мы вернулись на прежнее место, в кресло у кофейного столика. Помолчали.
«Вот такая история», — сказал я, ощущая почему-то сильную скованность.
«Клянусь темпоральными спиралями, это самое удивительное, чему я был в жизни свидетелем», — заявил Юджин.
Серьезно и все же с намеком на обычную иронию.
«Хотя, если разобраться, случай не совсем неожиданный».
«Неужели?»
Я даже слегка обиделся.
«Да. Ты же сам в пору разработки конуса предполагал возможность подобных эффектов».
«Я?»
«Ну, не в точности таких, но все же. Возможность воссоздания прошлых событий на основе скрытых остатков информации. А мой отец решительно отрубил эту ветвь исследований. Это, сказал, псевдонаука, ибо никакое обратное исследование по темпоральному вектору невозможно. Я читал материалы тех лет, знаю. А при чем тут обратное исследование? Это ж совсем иной принцип. Да, ты и сам это знаешь лучше меня».
«Ну, во-первых, никто всерьез за эту тему и не брался. Мы с твоим отцом спорили о другом. Я хотел ввести в конус еще одну программу. О многовариантности одного явления в параллельных темпоральных потоках. То есть, когда одно событие может на практике давать ряд разных, но равноправных последствий, и далее развитие идет параллельными путями. Так называемая формула А, деленная на n, равно А, умноженному на n.
Отец зарубил и эту тему.
Да, и это во-вторых. Он был прав. Если бы мы взялись еще и за такую программу, игла не ушла бы до сих пор. И вообще, не смей критиковать отца, мало еще.
Слушаюсь, дядя Пит.
Ну, то-то же. Лучше скажи, как быть с этим типом, с Полозом? Нельзя же все так оставить.
Юджин помрачнел и сказал, глядя мимо меня.
Полоз — личность известная. Во многих смыслах.
То есть?
Ну, то, что он музыкальный и прочий талант, это само собой. Был он, кстати, сначала ведущим инженером известного комплекса «Электрон Солнца», а затем подался в искусство и в дело эстетического воспитания подрастающего поколения. На этом поприще имел вначале некоторые неприятности.
«Не мудрено», — буркнул я.
«Да, кое-кто начал высказываться, что интерес Полоза к мальчикам не только музыкальный. Но ты понимаешь». Был некоторый шум, но доказательств не нашлось, а слухи он гордо отмел и начал со своими приморскими голосами триумфальное шествие по сценам побережья и далее. Победы на конкурсах, лавры, аплодисменты.
«Эти юные голоса высказываются о нем, однако, сдержанно», — заметил я. «Вчера мне удалось побеседовать с двумя».
«Возможно. Говорят, он теперь со своими питомцами весьма сух и официален. Однако поет хор здорово».
«Еще бы. С такими вот приглашенными солистами».
«Во всем этом надо разобраться аккуратно», — сказал Юджин. «Так, чтобы до сути докопаться и в то же время зря не дергать Петьку».
Он сказал о Петьке как о самом обыкновенном мальчишке.
«Да», — согласился я, — «ему и так нагрузочка на нервы».
«А что касается Полоза, я неофициально попрошу знакомых ребят из оперативного отдела ОГ пощупать его. Осторожно».
Я невольно поморщился. Юджин снисходительно объяснил.
«Зря ты кривишься. У тебя об этой фирме представление полувековой давности. В ту пору ОГшники занимались борьбой с инакомыслием. А нынче в этом нет смысла, ибо каждый может мыслить как угодно или не мыслить совсем».
«Последнее, очевидно, предпочтительнее», — язвительно заметил я. «Ибо, поразмыслив, ты понял бы, что неофициальное пощупывание мало вяжется с демократией, которой здесь нынче гордятся».
Юджин проговорил наставительно.
«Я сказал, неофициально попрошу. А пощупают его вполне официально, хотя и без шума. Поводов достаточно. И вообще, это моя проблема. А тебе хватит забот с юным пришельцем из слежавшихся темпоральных слоев».
«Ох, что ж мне с ним делать-то?»
Опять отдался я сомнениям и тревогам. Юджин откликнулся беззаботно.
«Ну как что? Будешь воспитывать. Ты же знаешь его как самого себя. Выучится в школе, станет продолжателем твоих дел, пустит конусы на конвейерный поток».
«Трепло», — вздохнул я.
«Отнюдь.
Для начала он в школе обрастет двойками. Программы-то нынче совсем не те. В свои детские годы я даже слова такого не слыхал. Компьютер. Не говоря уже о кибернетических лекторах и системе обучения профессора Наумова».
«При любой гимназии есть группа адаптации. Для тех, кто более или менее почему-то отстал. Там в момент подтянут до общего уровня любого ребенка, если он не идиот от природы. Ты ведь в детстве, кажется, не был полным кретином?»
«Ни кретином, ни нахалом, в отличие от некоторых».
Юджин потянулся, сказал с завистью.
«Ох, и сладко спит наш найденыш. А я поднялся ни свет, ни заря».
Но Петька уже не спал. Дверь приоткрылась, и просунулась голова со взъерошенной челкой. «Ну, вот и начались психологические проблемы», — со страхом подумал я. «Всякие синдромы темпорально-пространственной некомфортности и ностальгии по прошлому». Петька сказал.
«Здрасте, дядь Пит, а где тут уборная, а?»
Два. Несколько дней у меня и правда не было проблем, кроме Петьки. Я приучал его к новой жизни и приучался сам заодно. Мы вместе вживались в незнакомый мир. Он казался нам радостным и пестрым. Петьке особенно. Он смотрел на все распахнутыми глазами мальчишки, который попал внутрь фантастического романа о будущем. Да так, по сути дела, и было.